Я не смог сказать, а ты не предложила.
Мы с тобой вот так не общаемся. И мне все время было обидно.
Думаешь, ну почему вы не можете быть вместе? Ну почему же? Зачем тебе этот мудак?
Становится последней каплей. Как вот это все может быть связано?
Целезах в автобусе.
Да. Нет, эту я читала не с корвалолом, кстати, на нервах. Всем привет, это Юля
и Катя.
И третий сезон нашего литературно-психологического шоу «Книга-отзыв», где мы обсуждаем книги, их героев и пытаемся посмотреть на все прочитанное с точки зрения современной психологии. Наша цель – вдохновить себя и вас, читать больше хорошей качественной литературы и делать это вдумчивее. Катя, расскажи, какую книжку мы сегодня будем обсуждать.
Книга, которую я избегала 2 сезона и много лет своей жизни. Это первая книга, да? Или нет? Это на самом деле 2-я книга Салли Руни, но до России она дошла 1-я, как я понимаю. «Нормальные люди», наделавшая много шуму и в литературных кругах, и сериал очень-очень был в какой-то момент популярным. Так что мы не смогли пройти мимо этого произведения. Как я понимаю, Юля, твоя одна из таких, ну, может быть, нелюбимых, но каких-то берущих за душу книжек.
Да, кстати, вот я не знаю, могу ли я ее назвать своей любимой книгой, но это книга, которая меня в момент первого прочтения эмоционально потрясла как-то. Возможно, она именно попалась мне в такое время, когда я сама была немножко в таких растерзанных чувствах. Причем я сначала посмотрела сериал. Я не хотела особо его смотреть, просто у меня был какой-то пробел сериальный, и я решила, что ну ладно, как-то вот так вот между делом включу. И просто потом последнюю серию я досматривала на ходу по дороге на работу. Я как сейчас помню, хотя это был 21-й год.
В слезах в автобусе.
Да, что я иду через парк у нас тут в Саратове. Тороплюсь уже на работу и просто в соплях таких на ходу досматриваю последнюю серию. И после этого я сомневалась, брать ли книжку или не брать, потому что, ну, типа, уже все известно, что там будет. Я взяла в итоге книгу, и она меня тоже как-то всю разбередила, расцарапала. Сейчас я ее перечитала 2-й раз. Конечно, уже спокойнее все было. Я знала, что будет, и как-то готовилась. Но да, из всех книг Салли Руни это меня самая трогающая книга. Я сейчас подумала, что русский язык, конечно, удивительный. Можно слова переставлять вообще как угодно. Меня самая трогающая книга.
Потрогала она тебя. Мне кажется, у нас в этом сезоне уже как-то вырисовывается новая рубрика твоя. Книги, которые я читала с корвалолом.
Это книги, которые я перечитала 2-й раз. Уже без корвалола тоже такая рубрика. Нет, эту я читала не с корвалолом, кстати, на нервах.
Расскажи нам, о чем она? Может быть, еще остались люди, которые не знают?
Вот, кстати, сейчас тоже я когда думала перед записью, что многие люди идентифицируют этот роман как любовный роман, но я не согласна. Я считаю, что «Нормальные люди» — это скорее роман взросления, есть такой тоже жанр, просто он завязан не на одном герое, а на двух таких слепленных, как пельмени, персонажах, которые вместе как бы проходят вот этот вот этап взросления и становления. У нас есть в книге 2 главных героя. Это Марианна и Коно. Они живут в Ирландии. И мы их встречаем в начале, когда они еще школьники. Они учатся в выпускном классе. И они находятся на очень разных позициях и социальных, в плане финансовых и в плане своей какой-то роли в школьном сообществе. Марианна девушка из такой очень богатой семьи, но она абсолютная одиночка, то есть она живет в своем мирке, никто с ней не общается, у нее нет друзей. При этом она умная очень, она хорошо учится. По какой-то причине, до конца мне непонятно, если честно, она не популярна. И хотя дальше мы понимаем, что вообще-то она очень симпатичная девчонка, почему-то ее еще считают некрасивой. Но это скорее тоже следствие непопулярности. А Конор, он типа популярный парень.
Еще почему-то во всей книге подчеркивались ее кривые зубы. Я не знаю, что это за фетиш такой на зубы у авторки, но там прям постоянно это подчеркивалось.
Знаешь, у кого фетиш на зубы? у Льва Толстого, когда мы перечитывали в книжном клубе «Анну Каренину», там ровные зубы Вронского, это было через каждые несколько просто страниц. Я думаю, что же они ему покоя не дают.
Ну да, мне кажется, Толстой вообще человек-фетиш.
Когда-нибудь мы возьмемся за Льва Николаевича, когда Катя попадет в санаторий какой-нибудь.
Божечки, нет, пожалуйста.
Ну давай хотя бы Криттеру в сонату прочитаем. Ладно, вернемся пока к Салли Руни. Коннелл, он такой парень из очень простой семьи. Его мать его родила в 17 лет и воспитывала его одна. И она работает, кстати, уборщицей в доме у Марианны. И Коннелл, он такой внешне супер популярный простой парень, он нравится девчонкам, у него друзья, он играет в футбол. В общем, у него все нормально, но на самом деле мы понимаем, что он не тот, кем он кажется, что ему на самом деле гораздо интереснее читать книги, разбираться в филологии какой-то, в истории, в каких-то политических процессах, чем просто бухать с пацанами. Но он этого не показывает, ему очень важно, в отличие от Марианны, вписаться в эту тусовку, поэтому он постоянно на какие-то внутренние компромиссы идет, чтобы вот только быть как все. В общем, в какой-то момент эти два человека, они видятся в школе, не общаясь, и иногда перекидываются фразами, когда Коннелл приезжает забирать свою мать с работы в дом к Марианне. И в какой-то момент у них завязываются отношения спонтанно как-то. То есть очевидно, что у них какое-то влечение есть друг к другу, висящее в воздухе. И в какой-то момент, по инициативе, кстати, Марианны, у них начинается сначала сексуальная связь, но это перерастает, мне кажется, в какую-то более еще интеллектуальную близость. То есть они не только занимаются сексом, а еще ведут разные разговоры. Но при этом Коннелл, ему кажется, это вообще ключевое слово здесь, ему кажется, что если кто-нибудь в школе узнает о его отношениях с Марианной, то он типа будет вообще не в топе, и над ним будут ржать, изгонит из тусовки, и поэтому, так как-то вот у них устанавливаются отношения такие, что в школе они вообще не подают виду, что они общаются, хотя они остальные дни все проводят вместе, они не здороваются в школе, и Марианна соглашается почему-то на все это.
Дебилизм.
Но последней каплей становится тот факт, то есть они общаются, там где-то промелькивает какое-то хорошее отношение его Коннелла к Марианне в кругу друзей, это сразу становится каким-то объектом хихиканий, и в какой-то момент вот он не выдерживает.
Опять-таки, по его мнению, как будто бы, никто там на самом деле всем насрать, как будто бы.
То есть спойлер такой, что на самом деле, если бы они рассказали, ну, неделю бы над ними поржали, и ничего бы не было. В общем, в какой-то момент он не выдерживает этого морального давления и приглашает на выпускную другую девчонку. И для Марианны это становится последней каплей, и она вообще перестает ходить в школу, впадает там, не знаю, в депрессию, перестает есть. И на этом часть школьная заканчивается, и потом мы их видим спустя уже несколько месяцев, когда они учатся вместе в одном колледже и встречаются на одной из студенческих вечеринок. Важный момент, что это именно Марианна уговорила Коннелла поступать на филологию, поступать в этот университет, и тем самым, можно сказать, определила его дальнейшую судьбу.
Я несколько лет назад смотрела сериал, и я даже не помню, досмотрела я его или нет, потому что я не могла его спокойно смотреть, меня бесили они просто оба по очереди вместе. Это люди, которые вообще не разговаривают ртом и только там что-то в своих головах додумываются, догадываются, и это было очень сложно.
При том, что они прекрасно друг друга понимать могли бы.
Вот спустя годы личной терапии, годы профессиональной работы, я все-таки уже в этот раз эту книгу читала более принимающе, скажем так. И в каких-то моментах мне даже было их жалко. В целом, ну, многие вещи, которые там описаны, ты такой даже уже, ну, и норм. То есть в целом там было много описано таких каких-то маленьких ситуаций, которые в целом были у многих из нас в каком-то подростковом возрасте, в там в юношеском, то есть, не знаю, там какие-нибудь первые неудачные выпивки или какой-нибудь там первый неудачный сексуальный опыт или вот какие-то такие штуки. Но там, наверное, их то ли слишком много, то ли много драмы вокруг этого. Еще слышала такой интересный отзыв, что сериал было сложно снимать и сложно смотреть, потому что в этой книге очень много внутренних монологов героев, а их достаточно сложно показывать в кадре, то есть это нужен какой-то там или закадровый голос, или что-то такое, и поэтому многие действия героев именно в сериале кажутся нелогичными и никак вот не мотивированными. Но в книге, наверное, да, там, в принципе, все было достаточно стройненько.
Я, кстати, хочу сказать, что мне очень нравится, как снят сериал. Мне кажется, очень круто подобраны актеры. И еще это тоже не только мое мнение, что и роман, и особенно сериал, он просто супер чувственный. Какие-то физические моменты, не только секс, но и вообще все очень так написано, что ты прям через себя это все пропускаешь. По крайней мере, я. И я недавно давала эту книгу подруге, и она тоже сказала, что это типа лучшие какие-то такие чувственные описания секса, которые были. Ну, у Салли Руни есть, кстати, такая склонность, когда последнюю ее книгу обсуждали, тоже отметили. Мне кажется, что когда читаешь этот роман, нужно как раз делать скидку на то, что все-таки мы читаем не о переживаниях 30-летних людей, как, например, в «Прекрасный мир, где же ты», а все-таки о переживаниях сначала вообще школьников, а потом супермолодых людей, там, которые учатся в университете, в колледже. И, конечно, в этом возрасте все воспринимается гипертрофированно. Когда я читала эту книгу, меня постоянно, просто постоянно не покидало такое чувство досады, что эти люди, в принципе, они могли бы, если бы не их травмы и комплексы, которые, как мне снова кажется, это следствие их семей, в которых они росли, у каждого свои, то есть у Коннелла потребность быть в среде вот этой вот своим, потому что его семья, типа, не на хорошем счету в городе, у него мать рано родила, ее братья сидят в тюрьме, и, типа, все говорят, что вот они такие, не такие, и ему было важно как будто бы оказаться вот в этой среде, и у него вот эти свои комплексы какие-то, что он какой-то не такой. Ему надо все время доказывать, что он такой. У нее вообще в семье насилие домашнее, ее постоянно там брат практически бьет, мать абсолютно игнорирующая. Если бы не вот эти их какие-то внутренние загоны, мне кажется, что они могли бы быть хорошей парой, потому что у них примерно равный уровень интеллекта, у них похожие интересы, им интересно друг с другом. Плюс у них какой-то для меня, особенно когда я первый раз читала, такой был уровень внутреннего понимания вот этого, вот, ну, типа, что там, если ей плохо, он прям это чувствует, вот это вот все разговоры. Что я ходила, когда первый раз читала книгу, постоянно к мужу и говорила, мы с тобой вот так не общаемся. И мне все время было обидно, что из-за вот дискоммуникации какой-то, из-за того, что они все время не могут сказать ртом, они теряют время вот это вот свое. Ладно, в школе. Ну, знаешь, самая бесячая для меня сцена вообще в этой книге, это вот это, когда он ей не смог сказать, что он хочет у нее пожить, а она не смогла предложить, и они расстались, хотя до этого они полгода были в прекрасных отношениях, просто все знали, что они вместе.
Да, это самый кринж, мне кажется, в этой книге.
Разрыв жопы и сердца у меня просто.
Да, это тоже. Но прикольно, что потом, ближе к концу книги, они обсудили этот кейс и такие, я не смог сказать, а ты не предложила. Он говорит, а я думала, ты вообще хочешь меня бросить и ехать домой, а ты сказала, что будешь встречаться с другими, а нет, это не ты сказала. И, короче, ой, кринж просто полнейший.
Меня, кстати, эта пара имеет вызывать такие же примерно эмоции, как пара из Sex Education. И финал у меня такие же эмоции вызвал. Потому что я хочу, чтобы все всегда были вместе, а вот это вот я поеду учиться, и поэтому расстанусь.
Да на самом деле здесь вообще непонятно. Они, может быть, и будут вместе, он просто поедет учиться, и все. Мне кажется, вот здесь как раз-таки нормально, что она там не бросилась ему в ноги, оставайся, пожалуйста, жить без тебя не могу. То есть тут это какой-то вполне интересный жизненный твист, то ему предоставляется такая возможность, и здесь все окей.
Ну вот, кстати, когда я читала первый раз, я была вся в соплях и в слюнях, потому что я была уверена, что все, они теперь расстанутся на всю жизнь, и все. Но я, мне кажется, просто в тот раз, к моменту, к финалу уже была настолько эмоционально расшатана, что не могла уже ничего воспринимать. Мне было надо, чтобы показали, как у них свадьба и 7 детей. Когда я сейчас прочитала, я подумала, что, возможно, это и не так. Потому что нам показано на протяжении всей книги, как они постоянно, типа, разъезжаются куда-то. но потом они все равно оказываются рядом. И я подумала, что, может быть, стоит посмотреть на этот финал вот с этой точки зрения, и тогда мне будет спокойнее жить дальше.
Да, мне кажется, их такая сверхспособность, их отношения, что они могут спокойно разойтись на какое-то время, а потом встретиться и продолжить, как будто бы ничего и не было. То есть я не знаю, хорошо это или нет, но действительно у них такой навык есть, и это как будто бы прикольно, на какую-то долговечность играет. Я согласна, что я всю книгу тоже думала о том, правильно ли им быть вместе, либо им нужно все-таки расстаться и оставить это в прошлом, как, ну, такой кейс первой любви, травмирующей, дурацкой, но где-то светлой, поучительной и так далее. Либо, правда, они достаточно такие соулмейты, что это нужно обязательно сохранить и вот всю жизнь нести. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что они действительно как-то прикольно друг друга понимают, у них точно есть мэтч, плюс они обладают все-таки похожим бэкграундом в плане того, что они из одного маленького города, то есть они в этом плане тоже как бы мэтчатся, потому что в книге, ну, мне кажется, это тоже одна из таких тем, которая поднимается, вот эта вот разница городского образа жизни, деревенского, хотя Ирландия сама супер маленькая, но все равно там вот это вот расслоение, оно достаточно сильное. Получается, что ты там деревенщина, либо ты там в Дублине вырос. И в этом у них тоже есть мэтч. Они такие условные деревенщины, но при этом суперумные, начитанные и получившие одно из самых престижных образований. Поэтому в этом тоже. И они еще хорошие друзья на самом деле. То есть они в какой-то момент и сохраняют свои отношения без сексуального подтекста. И тоже как-то друг другу помогают, приходят на помощь в сложные минуты. Им просто нужно научиться разговаривать, и, возможно, из этого правда что-то получится.
Они на пути к этому, мне кажется, уже потом стали.
Ну да, может быть, не раз и на всю жизнь, да, это там брак, заключенный на небесах, но в целом, я думаю, они могли бы попробовать. Да, мне кажется, там же вообще первый раз упоминается фраза вот эта «нормальные люди», она ближе в концу уже книги, когда Марианна уже там то ли закончили учебу, то ли там какая-то у них практика была.
Что она стала нормальным человеком.
Да, она имеет работу, пьет кофе, там выполняет какие-то рутинные задачи, и вот она стала а-ля нормальным человеком. Ну, что, возможно, правда, если они станут нормальными, я делаю кавычки такие, то что-то у них и получится.
Мне кажется, вообще еще очень круто показано, как они друг на друга повлияли. Она его наставила вот на этот путь филологии, сказала ему, что не нужна тебе никакая юриспруденция, ты любишь книжки читать вообще-то. Жалко, мне так никто не сказал, когда я поступала в университет. Тогда бы мы не записывали этот подкаст. Он будто бы помог ей вот научиться жить обычной жизнью, что ли. Потому что еще его мать так всегда очень к ней относилась тепло. Как-то потом он ее ввел в какую-то вот среду другую. Ну, не знаю, это мое ощущение такое. И, кстати, я хотела еще обсудить такой момент, что реально, когда мы заканчиваем школу, многие люди забывают вообще, что там было, и потом начинают общаться по-другому. То есть нам потом много раз показывают, как Марианна встречается со своими одноклассниками, и они все относятся к ней абсолютно обычно, нормально. То есть нет такого, что она пришла, и они такие: «Ха-ха-ха, это та страшила». Ну, то есть все, это как бы пройденный этап какой-то школьной иерархии.
Да, это тоже такой интересный момент, что как будто бы, как мне вообще показалось, что вот этот буллинг, он тоже был через призму их отношения. У них был один какой-то дебил, который там действительно обзывал Марианну, там что-то как-то ее подкалывал и так далее, а как будто бы всем остальным было насрать на это все происходящее. Девчонки там даже ревновали этого Коннелла к ней, то есть да, она была такой немножко фриковатой для той местности, но как будто супер драмы какой-то и не было. Я думала об этом, когда читала книгу, что там тоже, когда Коннелл думает о Марианне, он часто это подчеркивает, насколько ей было все равно на мнение окружающих, особенно в школе, что вот она такая сильная и независимая, и что, мне кажется, такая редкость, как будто бы, это действительно очень по-человечески, что когда ты аутсайдер, тебе хочется примкнуть, что это и на уровне твоей безопасности завязано, и там с выживаемостью какой-то, и вот эти вот все наши стадные какие-то инстинкты, а у нее этого не было. Ну, это такое интересное, на самом деле, комбо, возможно, даже такое немножко из области фантастики.
Ну, когда я читала книгу, особенно в первый раз, да и сейчас, я в целом еще очень сочувствовала Марианне, потому что как бы именно в плане вот социальных школьных отношений я ее во многом могла понять. Ну, у меня были подружки, но мало, у меня не было дома такой обстановки, но все равно вот я понимала вот это ощущение, когда ты не вписываешься немного, потому что у тебя другие интересы, то есть мало того, что хорошо учишься и бесишь всех, плюс еще тебе неинтересны вот эти пьянки там, тебе интересно книжку почитать. И то есть тебе не то, что кто-то как-то гнобит, но просто ты чувствуешь себя, ну, что ты не свой в этой компании, потому что курить ты не хочешь, пить ты не хочешь, а, и тебе вообще интересует князь Андрей Болконский. И поэтому я прям понимала ее. И как бы, ну, что ты можешь сделать? Пойти накуриться со всеми, чтобы влиться в компанию? Ну, вот у меня всегда такое было, что это ниже моего достоинства, что я слишком хороша, типа я слишком умная, чтобы пить ягуар в подъезде. И поэтому я, типа, страдаю, что я не в тусовке, но я не готова совершать какие-то действия ради этого. Возможно, у нее тоже что-то такое было.
Ну вот видишь, а она как будто бы даже и не страдала из-за этого. То есть она такая, ну и пофигу.
Не, ну ей грустненько было все равно.
Ну вот интересно этот момент. И еще мне очень понравился такой переход, когда они попали уже в университет, что она стала в авангарде всей этой тусовки.
Они поменялись местами.
Да, что он стал таким аутсайдером, простачком на бюджетном месте, который вынужден подрабатывать, а она попала вот в эту тусовку золотой молодежи и очень комфортно себя в ней чувствовала, ну, до какого-то момента. Я прям в этот момент очень злорадствовала.
Это, кстати, тоже частая история, мне кажется. Я ее тоже наблюдала даже среди своих знакомых подруг, что бывает, что ты в маленьком городе, выборка маленькая, и ты не можешь себе найти там единомышленников, каких-то людей по интересам, просто потому что у всех там один интерес какой. Все играют в хоккей, как у Бакмана, или все смотрят футбол, а когда ты приезжаешь в город побольше, ты можешь найти себе нужный кружок, проявить себя и чувствовать себя комфортнее в этом. Давай обсудим еще семьи Марианны и Коннелла. Я вообще считаю, что мать Коннелла — это вообще самый нормальный человек в этой книге, если мы пользуемся этой терминологией, и что у нее очень адекватные отношения с сыном. И мы об этом, мне кажется, говорили, когда говорили про «Медвежий угол», что иногда любовь к ребенку — это не поддакивать ему во всем, а сказать ему в глаза, что ты себя ведешь неправильно. И одна из моих любимых сцен в «Нормальных людях» — это когда мать Коннелла осознает, что он все это время спал с Марианной, у них были какие-то отношения, но типа, чтобы не портить себе репутацию, он приглашает на выпускной не ее. И эта мать Лоррейн просто выходит из машины, в которой они едут, говорит: мне за тебя стыдно, ты вообще типа позорник, и вообще как ты себя ведешь, и уходит. И это в его голове тоже что-то сдвигает куда-то.
Ну, я согласна, что она действительно такой прикольный пример, с одной стороны, родителя друга, что он, правда, ей довольно много всего рассказывает, они могут там посидеть, попить пиво вместе, обсуждая что-то, но при этом она именно какой-то и здоровый пример ему показывает, и тоже, как они там обсуждали, жалеет ли она, что не сделала аборт, и как она вообще бы отнеслась, если бы у него там внезапно появился ребенок, и вот это вот все. То есть, да, как бы реально, наверное, в 17 лет родить и все-таки быть адекватным родителем.
Семьи главных героев нам, в принципе, показывают, что нет никакой нормы, потому что с точки зрения какой-то принятой социальной морали у Коннелла, типа, нехорошая семья, потому что его мать родила в раннем возрасте, и растит его одна, работает уборщицей. Но, по сути, в этой семье гораздо больше любви и адекватных отношений, чем в семье у Марианны, где мать просто спокойно смотрит на то, как брат изводит ее, в том числе и физически, сама ее постоянно как-то унижает, либо игнорирует. И вот этот весь богатый, роскошный дом, он, по сути, ничего не дает хорошего Марианне. Вот, кстати, как ты думаешь, почему мать себя так ведет? Ну, как бы про брат понятно, он ублюдок просто какой-то больной. Но как можно не защитить свою дочь? Я вообще вот не могу это представить.
Мне кажется, ну, у нее какие-то жесткие проблемы психологические, потому что она как будто бы даже получает какое-то удовольствие сама, где-то издеваясь над Марианной, где-то вот там подчеркивая свое отношение к ней. Я уже не помню из-за чего, но там была какая-то история условно, что ты мне там больше не дочь, и вот это вот все. Ну, не знаю, мне кажется, это какой-то очень болезный человек с точки зрения ментальности своей. Нам особо не рассказана ее история. Там у них какие-то были отношения с отцом Марианы, не очень здоровые, но это как будто бы в моей голове недостаточная причина, чтобы так себя вести с дочерью. Поэтому не знаю, что с ней там, но это, правда, что-то нездоровое. Что она, что сын, они действительно проявляют такие какие-то даже где-то садистские наклонности, издеваясь, наблюдая за этим. При этом они действительно сохраняют вот эту вот грань, что они ее не бьют и не издеваются так, чтобы это стало прям достоянием общественности, прошел участковый и наругал их, что это остается ссор только в избе, но при этом Марианна действительно очень сильно этим травмирована. И вот эти вот ее потом все приколы с какими-то БДСМ-увлечениями, с тем, что она вообще не понимает, а получает она удовольствие от них или нет. Насилие и психологическое, и физическое в детстве, что она постоянно в своем доме себя чувствовала какой-то и запуганной, и униженной, и там брат то плюнул в нее, то там как-то сжал ей руку, то он там ее каким-то образом преследовал. И это, естественно, на мой взгляд, вылилось вот в ее такие странные отношения к сексу, да, и к какому-то сексу жесткому. Она как бы пытается в этом разобраться. Вот этого тоже мне было как-то грустно за нее, когда она говорит, что да, мы там практикуем, он там может там что-то такое со мной сделать, но я даже сама не понимаю, нравится мне это или нет, но я сама ему это предлагаю, что это действительно на, вот, на какой-то прям на подкорке, да, на уровне выученном каком-то, что это привычное отношение ко мне мужчины, и что, возможно, так там и должно быть. Но как бы тоже, да, там с развитием этой линии в какой-то момент у нее приходит понимание, что все-таки ей это не ок, и что она может быть равноправным партнером. И это тоже очень здорово, потому что это правда прям грустно. И это, ну, как бы для понятности, роль жертвы в отношениях, она примерно так и формируется, что мне вот привычно быть в таком состоянии, и это там не какая-нибудь вторичная выгода, я получаю какие-то от этого плюшки. Нет, ты просто за всю свою жизнь мог не получить нормального примера. Никто с тобой нормально-то и не, когда к тебе и не относился, и действительно для тебя вот эти вот все пинки, плевки становятся нормой.
Ну, она же и говорит, что я постоянно себя чувствую испорченной, плохой. Это какая-то ее такая внутренняя надломленность. Это, конечно, для меня очень грустно, да.
Как бы в целом в БДСМ или каких-то таких практиках нет ничего плохого, да, но это просто должно быть по обоюдному согласию, и это не должно быть из-за ощущения какой-то собственной сломленности, это должно быть там по приколу. От этого, правда, можно получать возбуждение и получать огромное удовольствие, но не так, что ты чувствуешь себя какой-то виноватой и таким образом пытаешься от этого чувства вины отделаться.
И еще в книге есть момент, в котором у Коннелла депрессия, и он обращается за помощью. Интересный момент. Мы не понимаем до конца, из-за чего у него начинается депрессия. То есть, ну, я, по крайней мере. То есть, с одной стороны, она спровоцирована явно смертью друга, гибелью. Но при этом, мне кажется, основная причина там как раз в том, что Коннелл никак не может себе найти место. Ну, как будто бы не понимает вообще, где он находится. Постоянно мечется. И вот эта новость просто о смерти друга, она как будто бы становится последней каплей. Как вот это все может быть связано?
Это последняя капля, что депрессия — это такое состояние часто накопительное, что есть такое понятие, как реактивная депрессия, это как реакция, да, на какое-то событие. Но в целом это может быть и такой накопительный эффект, что ты долгое время что-то не вывозишь. Сюда и подключается чувство там, какой-то вины, собственной незначимости, собственной неспособности. Я понимаю, что я не вывожу, и каждый день об этом думаю, и еще глубже себя закапываю. Ну и, может быть, в целом, да, у него есть какие-то клинические предрасположенности, потому что он мальчик такой чувствующий. Английская филология, извините, обязывает понимать все эти депрессивные состояния. Да, очень классно, что он обратился за этой помощью, хотя у него там у самого было куча каких-то стереотипов, что это там как-то стрёмно, что меня там не поймут, что там эта тетка вообще там будет мне советовать, но классно, что ему это помогло, и он все-таки дошел до этой помощи.
Классно, что рядом с ним оказался человек, который ему подсказал обратиться за помощью. То есть он, когда приходит на прием, он говорит, что его сосед по комнате, его друг университетский, ему как бы подсказал, что вот есть такая служба психологическая в университете, что может туда обратиться, потому что он понимал, что все, ему вообще тяжеловато. Мне кажется, это здорово, когда есть человек рядом, который тебе может сказать. Потому что, насколько мы понимаем, там была достаточно тяжелая у него ситуация. Там есть описание сцены, где он просто лежит на полу посреди комнаты, не может дойти ни до ванной, куда изначально собирался, ни вернуться обратно в постель. Поэтому он просто остается лежать на полу. И еще, кстати, в сериале это показано более ярко, чем в книге, то они с Марианной все это время его лечения постоянно созванивались, будучи в разных местах, разговаривали по скайпу, просто по всем ночам, то есть она просто могла лежать и смотреть, как он там спит, или наоборот. То есть это еще такой штришок к их вот этой вот связи, какой-то такой постоянной взаимоподдержки. То есть, кстати, интересный момент, что у них большие проблемы с коммуникацией насчет того, что вот что они чувствуют друг другу, насчет вот этого пожить-не пожить, но при этом все время, вот уже послешкольное, вообще не возникает никаких вопросов в плане того, чтобы помочь друг другу. То есть, когда они даже находятся не в отношениях, когда у них другие партнеры, есть такие там периоды. Все равно, например, когда Коннелла избивает где-то на улице и отнимает у него деньги, единственный номер, который он вспоминает, это номер Марианы. Он звонит ей, она бросает всю свою вечеринку с звездными друзьями и ждет его там, чтобы промыть ему разбитую губу и дать ему денег.
Ну, вообще, они, да, они такие страдающие пирожочки, и они сближаются в моменты страданий как раз-таки, когда как будто бы у них все хорошо, они как бы отдельно друг от друга существуют. Когда вот у них что-то такое случается, они ищут друг в друге поддержку, потому что они, ну, наверное, правда, имеют какой-то похожий взгляд, и они понимают, что этому человеку не нужно будет прям досконально объяснять, что с тобой происходит, он поймет тебя с полуслова. Там же показано еще несколько отношений Марианны в течение этой книги, и там всегда был какой-то лютый пиздец, один хуже другого. И вот всегда на фоне этих мудаков Коннелл казался вообще рыцарем в доспехах, и он ее всегда там спасал, защищал в силу возможностей. Думаешь, ну почему вы не можете быть вместе? Ну почему же? Зачем тебе этот мудак, который там тебя связывает и какие-то шутки тупые над тобой шутит, и все понимают, что он просто там самоутверждается? Ой, ой, девочки, не связывайтесь, пожалуйста, с этими зазнайками душными, которые будут за ваш счет самоутверждаться.
Кстати, меня еще почему так сильно эта книга тронула? Потому что я вообще всегда была такой девочкой, которой нравились хорошие мальчики. А Коннелл, он, ну, за исключением вот этого его какого-то странного поведения в школе, он в целом же хороший парень. Все такой простой, как три копейки там. Он любит маму, он там любит своих друзей. Даже если они какие-то придурки, он там все равно вот он за них. Он такой вот без двойного дна. Это вот прям мой типаж, короче.
Ну, мне кажется, он с двойным и с тройным дном. Но он, правда, хороший мальчик, который там в хороших отношениях с мамой, он там ей помогает, и вот это вот все. Ну, мне кажется, он все-таки не прям какой-то суперпростой чувак.
Ну, я имею в виду, что он не ведет каких-то игр ни у кого там за спиной. Вот я вот это имел в виду.
Ну почему? Мне кажется, по отношению к девчонкам, с которыми он встречался, он не очень хорошо себя вел. Но эту Рэйчел он там что-то как-то бросил, не проявлял к ней никакого интереса.
Да она сама сучка была, но все время с Марианной там стебалась в школе.
Ну, он же начал с ней зачем-то встречаться, хотя он понимал, что он этого не хочет, но начал.
Ну, кстати, когда он встречался с Хелен, кажется, он как бы достаточно честно с ней встречался. То есть он в этот момент там с Марианной никаких интимных связей не заводил, он не скрывал, что они друзья.
Он ей не изменял, но у него постоянно была рефлексия. А не слишком ли она там хорошая для меня? А не слишком ли она простая для меня? Вот тут вот она даже там не будет рефлексировать на этот счет. Он не самый простой человечек. Ну что, давай подводим некоторые итоги.
Да, давай, ставь оценку.
У меня странное ощущение, просто перед выпуском, перед записью послушала несколько обзоров на эту книгу, и там ее все обсирали. И мне после этого захотелось ее прям защищать. Поэтому я не буду ставить прям совсем какую-то низкую оценку, но это типа шестерочка, это прикольно. Я не согласна с какими-то комментариями, что там суперскудный язык какой-то, или там какой-то недоредактированный, поломанный, вполне нормальный для современной литературы. Да, это там не Бронте и не какой-нибудь там Эдгар По, но вполне нормально, хорошо, красиво написано. Поэтому нет, это хорошая 6,5 я бы даже поставила.
Я, кстати, стараюсь никогда перед прочтением там книги не читать никаких особо рецензий, потому что я подвержена влиянию чужих мыслей. Поэтому я обычно просто там читаю аннотацию, ну, если мне где-нибудь попадется уже какой-нибудь восторг, например. А потом, вот когда я уже прочитаю книгу, напишу там свой отзыв, тогда я лезу читать чужие, чтобы понять, сколько людей умные и со мной согласны, а сколько недалекие. Прошу прощения, я шучу.
Нет, а я люблю посмотреть, какие-то мысли подчеркнуть и вот с чем-то поспорить действительно. Так что хорошая книга, и мне кажется, если хочется чего-то романтичного, потому что роман взросления, да, но очень большое внимание здесь именно к любовной линии, поэтому вполне я бы рассматривала это как и когда хочется почитать чего-то романтического и про отношения.
Согласна. Ну, я поставлю, наверное, где-то 7,5, наверное, просто потому, что я ее читала уже давно, вот, и второй раз она мне вызвала чуть меньше эмоций, но я эту книгу все-таки любителям такой рефлексирующей литературы могу посоветовать, она действительно хороша. Кстати, если вы читали эту книгу или все книги Салли Руни, напишите нам, пожалуйста, какая книга вам нравится больше. Здесь всегда такие сильные расхождения по поводу романов писательницы. Вот я, насколько меня тронули нормальные люди, настолько я в целом осталась равнодушна к двум другим ее произведениям. То есть я их прочитала, какие-то отдельные моменты там отметила, но такого эмоционального всполоха они у меня не вызвали. Но я знаю, что есть те, кого наоборот, например, разговоры с друзьями абсолютно там впечатлили, покорили, а нормальные люди оставили равнодушными. Поэтому очень интересно узнать мнение наших слушателей.
Как и по любому поводу, ваше мнение для нас очень важно и интересно. И давайте писать в канал, разгонять, мы такое любим. Спасибо вам за вашу активность в нашем канале, за ваши оценочки, ваши там комментарии в личку. Не забывайте, пожалуйста, если еще не поставили, поставить сердечко в Яндексе либо звездочку на Ипле и, может быть, написать какой-нибудь задушевный комментарий. Это будет очень-очень приятно и полезно для нашего продвижения.
Очень ждем вашей обратной связи. Оставайтесь с нами. Скоро мы вернемся с новым выпуском. Всем пока.
Пока-пока.